Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Вопросы неофита». Я неофит Александр Ананьев. Чем дальше, тем больше мне стыдно за то, что я по-прежнему неофит, потому что программе «Вопросы неофита» в следующем году исполнится 5 лет, с ужасом скажу. Соответственно, и 5 лет со дня моего крещения. И имею ли я вообще хоть какое-нибудь моральное право официально называться неофитом и вести программу «Вопросы неофита»? Об этом мы поговорим чуть позже с продюсером программы «Вопросы неофита». А сегодня речь пойдет совсем о другом. А когда я ехал сегодня на программу, на встречу с моим дорогим собеседником, мы с женой говорили как раз о теме этой программы. Я ее спросил: слушай, а вот для тебя где здесь нерв, где наибольшее противоречие, парадокс, что больше всего вызывает у тебя вопросов? Она посмотрела на меня круглыми глазами и говорит: Саш, там везде нерв, в каждой строчке и в каждом слове. В чем-то она права, но у меня немножко другой взгляд. И прежде чем я поделюсь с вами им, я хочу представить вам моего сегодняшнего дорогого собеседника, настоятеля Богоявленского храма в благословенном Ярославле, пресс-секретаря Ярославской епархии, священника Александра Сатомского. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Эпиграф. Вы хотите, отец Александр, чтобы, нет, не вы, а ваши дети были, состоятельными и ни в чем не нуждались в плане денег?
Ну, было бы совершенно неплохо.
Класс. Вопрос номер два. Вы хотите, дорогой отец Александр, чтобы ваши любимые дети радовались и смеялись?
Еще лучше.
И вопрос номер три. Вы хотите, дорогой отец Александр, чтобы окружающие говорили о ваших детях хорошо?
Ну, вот это было бы мне, наверное, во многом безразлично, но в целом, как так уж мы идем по совокупности, ну, и тоже да.
И вы уже догадались, дорогой отец Александр, в отличие от наших слушателей, в какой жесточайший логический тупик я загнал вас. Сегодня, 16 октября, в храме читается одно из важнейших мест Евангелия от Луки, глава 6. «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчте. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». И так далее. Вторую часть мы обсудим чуть позже, но вот это вызывает у меня массу вопросов. Если бы сегодня по дороге на работу моя жена спросила меня: «Саш, а вот для тебя в чем здесь нерв?» Я бы сделал круглые глаза и сказал: слушай, так получается, что вся наша земная жизнь, по словам Спасителя, должна быть сплошной мукой, должна быть сплошным мучением, лишениями. Не просто там, если тебе плохо, отнесись к этому с пониманием. Нет, тебе должно быть плохо. Ты должен быть бедным, у тебя должно не хватать денег, ты должен быть больной, вокруг все должны тыкать в тебя вилками и говорить о тебе дурные вещи. Вот только тогда твоя жизнь будет преисполнена смысла, и все у тебя будет хорошо с духовной точки зрения. И по ту сторону земной жизни у тебя хоть какие-то перспективы. Если же у тебя все, как это принято говорить, благополучно в земной жизни, тогда пиши пропало. Горе тебе.
Вот прямо со страшной силой не могу с вами согласиться.
Где ошибка?
Я бы предположил, что везде. Давайте поговорим об этом подробнее.
Вот.
Смотрите, как бы это вся чудесная тема внеконтекстного обращения к библейскому тексту. В данном случае мы смотрим на него вне культурного контекста и осуществляем в него перенос контекста собственного. То есть мы смотрим на него так, как будто он был написан позавчера. Здесь важная деталь. С одной стороны, библейские тексты, безусловно, обладают вневременным значением. Но это не значит, что они свободны от всех тех обстоятельств и привязок, в которых они существуют, так как они написаны, кроме всего прочего, руками человеческими. Откровение Божие преподается в конкретные руки. и эти руки имеют пол, возраст, соответственно, национальную принадлежность, языковую, культурную, историческую и всякую разную другую.
Сразу уточняющий вопрос. Вы хотите сказать, дорогой отец Александр, что Спаситель это не мне говорит?
Спаситель говорит это в определенном объеме смысла. Вот его нам нельзя упускать. Ведь Христос принципиально к своей аудитории обращается почти всегда в широком ветхозаветном дискурсе. То есть вот у них есть общий объем священного текста, который они знают, читают, соответственно, получаются в нем. И в большинстве случаев слово-то употребление тоже происходит все оттуда. Наша со страшную силою, скажем так, ну такая... настороженная позиция по отношению к финансовому благополучию рождается из не вполне конкретного понимания, что же за бедных постоянно, значит, поминает и Ветхий Завет, и Завет Новый. Нужно заметить, что бедность этих людей далеко не всегда завязана на финансовое благополучие или отсутствие такового. Например, эту категорию активно начинает вводить в тексты пророк Исаия. И после него вот она занимает свое регулярное место в Священном Писании. До этого все было достаточно однозначно. Вот мы берем книгу притчи Соломоновых и видим, что если ты молодец, ты соблюдаешь заповеди и живешь в законе Господнем, вот все, чего вы, значит, только что перечисляли в плане, чего бы я хотел бы своим детям, вот они должны наследовать от начала до конца. Ты должен быть многодетен, долголетен, финансово благополучен, крепок здоровьем, ну и дальше, как бы по всем необходимым категориям. Пророк Исаия, говоря о отношениях с Богом, и себя, и верных Богу, и называет бедными или нищими. Не в финансовой категории, потому что сам он происходит из священнической семьи, и, соответственно, никакого, скажем так, иго бедности отродясь на себе не испытывал.
Еще раз, бедные – это бедные Богом. Но в моем понимании, это человек, который не ходит в храм.
Нет, это бедные до Бога, алчущие, взыскивающие, те, кому не хватает, кому мало.
Разве это не нищие духом?
Это будут нищие духом у Христа. То есть вот вся эта тема, она и продолжится от пророков, и в Христе найдет свое наибольшее, собственно... изложение самое очевидное, самое однозначное, но даже нищие духом в Нагорной проповеди, сколько дополнительных трактовок получают, когда мы берем этот фрагмент вне контекстно. Поэтому, возвращаясь к напечатанному, да, здесь не идет разговор о богатых и бедных в примитивном финансовом смысле слова. Оппонентом такого рода нищих являются из книг премудрости, ну и, собственно, как бы и потом по пророкам.
Фарисеи?
Нет. Те, кого мы бы сейчас назвали циниками. То есть, вот про кого говорит, например, там псалмопевец, да, сказал: «Безумный в сердце своем Бога нет». Да, и вот они живописуются всеми теми категориями, слово в слово и буква в букву, о которых только что говорит Христос в Евангелии. Это те, которые думают, что будут жить вечно, что дома их устроены навсегда, земли называют своими именами. Это тоже все по Псалтыре, да, мы помним вот соответствующий фрагмент. То есть люди, которые в самих себе положили надежду и на завтра, и на послезавтра, считают, что Господь не видит и не взаимодействует с их делами, и поэтому они могут угнетать сироту, вдову, пришельца, значит, и далее. И вот их конец будет ужасен. Вот как бы о чем нам говорят и пророки, не рекомендуя следовать этим путем, и литература мудрости, не рекомендуя следовать этим путем. А их называют еще иногда насмехающимися, почему смеющиеся ныне. Не веселые, не про них. Не про веселье, не про стендап и не про хорошее настроение этот текст. А те, кто... мы бы могли по-другому сказать самоуверенные. То есть, кто считает, что своим сегодняшним он купил себе завтрашнее.
Давайте, чтобы было понятно. Вот вы сейчас объяснили, стало чуть понятнее. Но чтобы было понятно окончательно, давайте нарисуем два портрета наших современников. Один из них богатый, по тексту вот этого фрагмента Евангелия от Луки, а второй — бедный. А, так, чтобы вот было, чтобы я вот видел этих людей и мог соотносить себя с одним или с другим. Потому что в отрыве от действительности того времени представить себе бедного или богатого сегодня довольно сложно.
Мне кажется, достаточно просто, и здесь не будет никакой, наверное, картинки. Я бы предложил здесь термин. Вот в философии он называется экзистенциальный голод. Голод по смыслам. Вот самым широким бы способом это богатство и бедность мы могли бы обозначить так. То есть это, опять же, повторюсь, да никак не связано ни с финансовым статусом человека, ни с его какими-то другими категориями. В той ситуации, в которой он находится здесь и сейчас, имеет ли он этот голод, ищет ли он его утоление, соответственно, если имеет и ищет, он находится где-то в парадигме вот этого пути спасения. То есть все равно он, скажем так, с протянутой рукой идет в сторону Бога. Понимает ли он это, не понимает ли? Опять же, мы понимаем, что это сама по себе ситуация еще тоже ничего не, ну, как бы не гарантирует. Он с этой протянутой рукой может удовлетвориться и какими-то другими подаяниями. Да, то есть вот не дойти до цели, а ограничиться чем-то вот, ну, хоть сколь-нибудь утоляющим этот вопрос. Да, и, соответственно, обратная ситуация – человек, который такого голода не имеет, который вот полностью закрыт, самозамкнут, как бы самодоволен, да, в жизни которого, ну, условно, все подконтрольно от сегодня и до бесконечности. То есть, опять же, который в самом себе полагает свое основание. Вот такому человеку к спасению прийти сложно не потому, что его не любит Бог, или там его отрицает Бог, а потому что он и не идет никуда. То есть никакого запроса там как бы изначально не существует.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Я Александр Ананьев. Чем дальше, тем глубже и интереснее. А откуда рождается этот голод? Он же не может быть культивирован искусственно. А отсюда осторожное предположение, что горе тебе или не горе, от тебя, в общем, особо не зависит. Я знаю очень много хороших людей. Я сейчас просто примеряю на себя. На себя очень сложно примерить, да, потому что ты сам себе кажешься, ну, молодец, молодец, потому что ты уже 5 лет там задаешь вопросы, вопросы у тебя не кончаются, и, значит, Господь тебя любит, у тебя все будет хорошо. А значит, уже все плохо. Бог с ним со мной, а с другими людьми их как-то проще оценить со стороны. Я сейчас примеряю вот эту вот формулу на других людях, понимаю, что, ну, вопросов там нет. Есть какие-то вот бытовые вопросы выживания, есть вопросы отношения, есть вопросы усталости. Ну, вот так, как вы говорите. Я очень хорошо представляю вас, задающих вот эти вот экзистенциальные вопросы. Я очень плохо представляю остальные 99%, задающих те же вопросы. У них нет вопросов и быть не может, и они сами не могут себе сказать, так, все, с завтрашнего дня я начну-ка задавать вопросы. Ну, зачем? У них нет вопросов. Равно как и у меня очень часто нет вопросов. Получается, это не от нас зависит?
Ну, здесь, наверное, сначала в качестве ремарки, да, мы никогда не знаем, о чем думает даже самый наш близкий человек, отходя ко сну.
Вы про жену?
Ну, про любого.
Она мне все рассказывает, там, да, прям вот, не
она продолжает говорить, вообще, пока не засыпает.
Да, я все знаю.
Редкий случай. В большинстве случаев я обычно говорю, все, хватит, пора спать. И все-таки этот момент наступает. Ну, да ладно. А если серьезно, мы часто по нижней планке оцениваем других людей. По нижней и внешней. Если он не соответствует моим представлениям об античном мудреце, значит, по всей видимости, никакой хоть сколь-нибудь перпендикулярной мысли в его параллельном мозгу не возникало никогда. Вот это большое заблуждение. Мы знаем ряд примеров самого парадоксального свойства, когда какие-нибудь исключительно одухотворенные преподобные вразумлялись, например, работницами древнейших профессий. получая от них такую тонкую экзегезу, что потом жили с этим всю жизнь и еще ученикам передавали.
Признаться, я ни слова не понял.
Давайте подробнее рассмотрим.
Не надо, боюсь, пойму.
Этот же случай. Если не ошибаюсь, по-моему, преподобный Иоанн Дамаскин. Вот тут я буду врать, но кто-то из сирийских, значит, отцов, значит, ища духовного вразумления, значит, вот шел, значит, из монастыря, значит, в город, и вот он молился о том, чтобы Бог дал ему такого человека, который бы открыл бы ему, значит, нечто бы вот глубокое, о чем ему бы не приходила до этого мысль. И при входе в город он встретил, значит, профессиональную работницу древнейших профессий.
Барышню с пониженной социальной,
с пониженной социальной ответственностью. Которая просто в самым наглым способом стояла и смотрела ему в лицо. Вот как вот он приближался, она стояла и его разглядывала. Ну, как бы для ближневосточного общества даже у таких дам это поведение, ну уж вроде как совсем из ряда вон. Он, соответственно, подойдя к ней, будучи весь такой монах-монах, значит, на пальцах начал ей рассказывать, что вот ты падшая женщина, как ты же еще вот так бесстыдно стоишь и смотришь. Она сказала, я, будучи взятой из мужчины, смотрю туда, откуда произошла. А ты, взятый из земли, смотри туда, откуда ты произошел.
Блестяще.
Автор текста замечает, преподобный ушел очень утешенным этим тезисом и очень долго его обдумывал. Как бы, поэтому мы никогда не знаем, что происходит в тех людях, которые кажутся нам, ну вот просто мерилом очевидности, однозначности и интеллектуальной простоты. Это вот первая ремарка. Поэтому мне принципиально кажется, вот уже отвечая на вопрос, да, что на самом деле экзистенциальный-то вот этот голод, да, запрос и поиск, он характерен для каждого. Другой вопрос, что в этой ситуации сложновато жить. То есть долго его в себе сохранять проблемно. Ну, потому что любой голод – это неудобство. Мы хотим с ним что-то делать, нам его надо как-то утолять. Отсюда и рождаются все те сценарии, которые вот так вот как бы, ну так условно параллельно обозначены Христом, да, там про богатство, радость, что-то еще, то есть попытки заретушировать его, засыпать чем-то бы другим, ну вот не удовлетворить, но успокоить, вот чтобы сильно не болело, а когда-нибудь потом, может быть, когда я стану взрослым, запятая, значит, старым, запятая, там, что-нибудь еще, там, на смертном одре, вот тогда-то уж я обдумаю все это вдоль и поперек, в нашей, соответственно, традиции, да, вот там-то уж я покаюсь во всем на свете, значит, обрету абсолютное прощение у Бога и близких, и счастливо семимильными шагами, в общем, и дойду до Царства Небесного, до которого я не планировал всю жизнь, ну, потому что было не до этого. Тут как бы было всяких вот прагматических задач куча. А теперь вот самое время. Мы знаем о том, сколь пагубен подобного рода образ мыслей. Но мне кажется, что это вот скорее как бы здесь проходит нерв и различие между вот этими категориями людей. То есть голод характерен для каждого. Голод по Богу характерен для человека. Вот этот вот Адамов плач, он на самом деле звучит из любого. Просто кто-то, ну, скажем так, пытается удовлетворить его ситуативно, а кто-то вот смыслово прямо и содержательно.
Как сделать правильно?
Слушайте, ну, во-первых, надо, наверное, его все-таки расслышать. Вот прям расслышать и принять, что да, он существует. Более того, с течением времени, мне кажется, тоже станет понятна удивительная вещь, что и в отношениях с Богом он все равно не утоляется. То есть на каком-то этапе может показаться, что вот теперь-то все и стало хорошо. Вот был я, значит, плохой, недостойный и злокозненный, вот, значит, религиозно обратился и стал хороший, добрый и покладистый, и там дальше еще все соответствующие прилагательные. Но практика показывает, что, во-первых, и вот становление – это все-таки не прям результат, а так вот скорее процесс. То есть я в него вошел, и в нем еще что-то будет происходить и происходить. А с другой стороны, вся идея вообще не в этом. Бог призывает в общение с собой, чтобы находиться в этом общении. То есть не наступит никакого момента утоления. Как, ну, условно, мы хотим дышать всегда.
Но мы же не хотим завтра дышать больше и чаще, чем сегодня.
Нет, но как бы мы, если бы проводить бы такую параллель, мы похожи на живущих в задымленном помещении. Нам хочется дышать качественней. Не тем, чем сейчас, а чистым воздухом. Вот как бы поиск такого рода. И, соответственно, распробывая новые сорта этого чистого воздуха, нам от чистого хотелось бы горного. А от горного бы вообще горного альпийского. Вот так происходит это и в возрастании отношений с Богом.
Ну, когда будет горное альпийское, мы будем обречены на уныние, потому что нам будет нечего хотеть.
Ну, я думаю, что там дальше есть над чем работать.
Ну да, есть над чем работать. А переходим к пресыщению. Отчасти вы уже как бы раскрыли и эту строчку насчет пресыщения. Но не совсем понятно, как это работает. Допустим, человек, ну, что называется, церковный. Он живет активной церковной жизнью. Я же теперь понимаю, да, что речь идет не о том, чтобы ты там накупил в пятерочке 8 сортов колбасы, а объелся. Все гораздо глубже, это все про духовное. Я очень хорошо знаю людей, которые активно живут вот этой церковной жизнью. И здесь, там, и в храме как-то работают, и у них духовник, они ездят там по четвергам на Валаам, там, и еще что-то, Вот этого всего. И я так смотрю на них, им всегда мало, и они вот живут пресыщенно этой духовной жизнью. И до нашего разговора мне казалось, что это, ну, наверное, правильно. Я так вряд ли смогу. Я гораздо более земной и простой, и неправильный, и грешный, чем вот эти вот замечательные люди. Но они-то делают все правильно. А сейчас слушаю вас, понимаю, что нет. Значит, и им горе в духовном плане, и они пресыщены.
Ну, смотрите, во-первых, наверное, да, я бы опять обратился к тому же тексту псалма. Там есть у нас прям конкретная цитата про ожиревшее сердце их. То есть мы помним, да, что в Ветхом Завете сердце – это средоточие. Там как бы, да, как бы этот тип культуры не в голове полагает центр мыслей, чувств, эмоций, переживаний, да, а в сердце и в почках. Ну, про почки тут как бы речь не идет. А вот про сердце вполне. Ожирело, заплыло, стало нечувственным. Вот как бы метафора, которую нам пытается текст донести. И пресыщенные – это вот именно такого рода категория, жизнь которых, как им кажется, так хороша, что ведь здесь пропадает не столько и не только про себя этот разговор, да, а про человека все-таки в свете других, пропадает чутье к чужой боли. Классическая иллюстрация пресыщенного – это, собственно, богач, из притчи про богача и Лазаря. Он не делает ничего плохого. Вот так, по тексту. Да? Он вполне себе просто живет свою собственную жизнь. Так, он ни у кого не украл эти богатства. Ну, или как минимум по тексту мы об этом ничего не видим. Он не причиняет никому зла. Он собирает вокруг себя близких, ест, пьет и веселится с ними, и все. Живет тихую, мирную, обывательскую жизнь и в покое помирает. И оказывается в аду. Ну, так как-то вышло. Так как бы ввиду того, что никуда не ходя, прямо под воротами собственного дома, он имел того, кто имел нужду во всем. И нигде даже краем глаза за него не зацепился, не говоря уж про дела. Хотя Лазаря-то он знал. Ну, то есть, в ворота же он входил и выходил. Поэтому, когда он совершенно случайно увидел его на лоне Авраамовом, Аврааму-то он вспомнил, как звали этого человека. Пошли Лазаря. То есть, ну, тут тоже важная деталь. Отношение богача к Лазарю не изменилось даже в гиене огненной. То есть, статусно обращаться к Лазарю он вообще не готов. Ну, еще с Авраамом я могу понять, я могу поговорить. Но не с ним же. Его можно в крайнем случае вот послать там с какой-нибудь нуждой. Все. Неважно, что он там, а я вот в такого рода обстоятельствах. Вот пресыщенность – это такого рода вещь. Можно ли ее транслировать на вопросы духовной жизни? Да, можно. Можно. Есть у нас чудесное произведение, называется оно «Типы религиозной жизни». Автор его преподобная мученица Мария Скопцова. И вот у нее про разные формы такого пресыщения вполне себе достаточно тезисов. Понятно, что как бы сама жизнь навела ее на такого рода размышления. Да? Она бежала из России вот в катастрофу 17-го года. Да? Она скиталась по всей Европе. Она потеряла ребенка. Она в итоге приняла монашество в Париже. Да? То есть жила в каких-то постоянно никаких условиях. Да? То есть практически побиралась по утрам на французском рынке для того, чтобы накормить потом вот, беднейших представителей, значит, русских, которые тоже вот в Париже осели. И в итоге, да, умерла в Равенсбрюке, потому что покрывала евреев. Но вопрос не в этом. То есть она отнаблюдала и пережила крушение вот той России, которая ей казалась, ну, какой-то такой вот абсолютно незыблемой машиной. Да, то есть вот что-то это, вот это что-то такое феерическое. И она перебирает в этом тексте все те формы духовности, которые казались очевидными. Любовь к богослужению, аскезе, церковному благолепию. Ну и дальше, 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 дальше. И говорит, что каждый из них вот в изолированности вообще-то прекрасно, но ведет вот именно к этому пресыщению. То есть в каждой теряется смысл за формой.
Фантастика.
И в итоге да. То есть можно совершенно легко и непринужденно, можно прожить церковную жизнь и не обрести Бога. Без проблем.
Обращаюсь сейчас к слушателям «Радио Вера». Спорим, вы сделали погромче и в ужасе слушаете все то, что говорит отец Александр. Потому что такое вам в голову точно не приходило, хотя вы много раз слышали и читали Евангелие от Луки, главу 6. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите». Вы же не догадывались, что это про вас? А это про вас и про меня. Мы прервемся на минуту, у нас полезная информация, через минуту вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Радио Вера, вопросы неофита. Настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский и Александр Ананьев, размышляем ныне о Евангелии от Луки, глава 6, но на самом деле размышляем о себе, о нашей повседневной жизни, о том, что нам в голову никогда не приходило. Я чувствую, что во второй половине программы открытий для меня лично будет не меньше, чем в первой. Давайте еще отмотаем назад разок и проговорим вот какой момент. Я недавно был в гостях у восхитительной женщины. Женщина в годах очень состоятельная, очень успешная. У нее за плечами не один успешный проект. Безусловно, вы о ней слышали, может быть, знаете, может быть, даже были в этом прекрасном доме, тем более, что он там примерно в ваших краях, недалеко от Ярославля. Это не дом. Это дворец, в котором миллионы изумительных вещей, произведений искусств. В доме пахнет пирогами, в доме пахнет настоящим дорогим кофе. В доме есть все, что нужно для счастья. И она сама такая же. Начисляешься. Более прекрасного человека представить себе трудно. Она замечательная. Вот правда замечательная. И общаться с ней одно удовольствие и отдых для души. Просто бальзам. В ней нету ни капли того, чтобы раздражало, вызывало зависть, нервировало. Ну, одним словом, не цепляется моя душа ни за какие крючки ее греха. Она вот замечательная, вот просто замечательная. И вторая картинка. В нашем доме есть квартира, я туда заходил, просто по делам надо было. Соседи, однокомнатная квартира, трое в лодке, не считая собаки. И, соответственно, находиться там невозможно. Ссоры, слезы. Непонимание, ропот, вонь. Тяжело, тяжело. И вот вторая картинка, она как-то больше, что называется, формально по Евангелию. Нищета, страдания. Они терпят, они равно, они живут вместе, муж, жена, они любят, они не разводятся. Муж жену не бьет, старается как-то не злоупотреблять, что называется. А первая картинка, казалось бы, нет. Тут тебе и верблюд с игольным ушком, тут тебе и горе тебе богатое. И сопоставляя эти картины, я понимаю, что у нас есть Евангелие, есть реальная жизнь. И они как-то друг к другу вообще никак не соотносятся. Если посмотреть на это дело сверху, еще отойти на 10 шагов назад. Где изъян в этой безупречной логике?
Здесь, опять же, мы касаемся, ну, скажем так, темы очень сослагательных наклонений. Очень. Потому что, как, опять же, у целого ряда отцов мы читаем мысль, что сама по себе бедность вообще не спасает. Она есть не более чем обстоятельство, изнутри которого можно сделать два рода выводов. То есть она может научать смирению, да, и целому ряду других добродетелей, может озлоблять. Все здесь зависит от находящегося в этих обстоятельствах человека. Точно так же и с богатством. Да, это может быть ситуация какой-нибудь там последней главы книги той же самой «Притч Соломоновых», да, где вот рачительная жена, да, как бы приумножала и трудилась над тем, чтобы умножать богатство своего дома, и рука ее простерта к нищим, то есть она и своих всех, значит, одела, обула, благотворила, и про других не забыла, и как бы, пожалуйста, ее богатство ей не навредило никак. Вот здесь смысл в том, что каждый раз суд Божий проходит по сердцу человеческому, по той области, которую мы с вами не видим совсем. То есть каждый из этих обстоятельств могут быть спасительными и ведущими к погибели. Чего в них делает человек, как он себя там ведет и к чему приходит, ну, знает только вот этот человек и Бог. Поэтому сказать, вот что здесь лучше, более евангельское и дальше, я бы вообще не рискнул.
То есть много денег это вообще ни при чем, мало денег это вообще ни при чем, это вообще не про это.
То есть реально можно, да, прийти из любой ситуации к любым результатам.
С деньгами закрыли вопрос, спасибо вам большое. А вот теперь давайте с ближними. С ближними вообще непонятно. Ибо сказано нам, вот буквально второй по... первый же... по значимости, второй по значимости заповедью. Возлюби ближнего. Возлюби ближнего. А следствие того, что... Одно из следствий того, что ты возлюбил ближних, ближние тебя, ну, если не любят так же в ответ, то, по крайней мере, очень хорошо к тебе относятся. Потому что странно было бы, если бы ты там любил ближних, отдавал им верхнюю одежду, как о том говорится в том же Евангелии от Луки, глава 6, там, давал просящему все. А они тебя за это как бы ненавидели. Ну, это невозможно представить. Тем не менее, очень непонятная строчка, особенно мне, человеку, который уже, страшно сказать, скоро 30 лет, как работает в средствах массовой информации. И, собственно, мерилом. Почему сказали мерилом? Я всегда считал, что мерилом правильно ударение ставите. Мерилом правильно?
Нет, это, наверное, у меня травмированность церковно-славянским текстом.
Мне очень понравилось мерило. Это вот одно из тех словечек, которые теперь навсегда западут мне в душу. Так вот, мерилом качества моей работы является то, как хорошо говорят обо мне окружающие. Если окружающие начинают говорить обо мне плохо, все, где-то я косячу. Это надо исправлять, чтобы как-то работать лучше. Тем не менее, черным по белому. Говорится мне, горе вам, Александр, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Причем здесь количество лайков и комментариев под нашим с вами разговором?
Давайте сразу тогда обернемся к материалу, к которому нас адресует Христос. Пророки и лжепророки. Возьмем сюжет про пророка Михея, например. он просто вот такой прям последовательный, там прям сразу и пророк, и лжепророк. Вот царь израильский и царь иудейский, которые так достаточно плотненько конфликтовали друг с другом в рамках, ну вот, процесса, значит, распада единого государства, да, вот на каком-то этапе, значит, какие-то из этих царей все-таки вот, значит, объединились в рамках общей военной кампании. Соответственно, решили спросить пророков, будет ли успех. И там было просто вот финал битвы экстрасенсов. Пророк такой-то, значит, взял металлические рога, приставил к своей голове и показывал вот этими, так же, как я делаю, ты такими же рогами избадешь противников, там одно другое. И все пророки пели абсолютно одну и ту же песню. Здесь важная деталь. Пророк — это вообще-то человек на ставке. Это мы привыкли вот к теме харизмы, какого-то уникального призвания. При дворе есть книжники, значит, пророки на полном содержании и все остальное. Идея в том, что как раз вот настоящие пророки не на ставке. Так как бы здесь вот есть определенного рода, скажем, диссонанс. Соответственно, один из царей говорит другому, что ну смотри же, все же хорошо. Ну, то есть можем начинать. На что руководитель процесса замечает, давай все-таки спросим еще вот такого-то. Ну, то есть как раз, как сказать, финансово неаффилированного с нами человека. К нему приходят, к Михею, царедворцы, и говорят, что вот мы тебя как человека просим. Вот, ну, не расстраивай руководителя. Говорит, хорошо. Он приходит, цари спрашивают, будет ли успех. Он говорит, идите, конечно, будет. Говорит, нет, я вот прям сердцем чую, ты нам врешь. А что на самом деле думает по этому поводу Бог? Ну и звучит одно из самых мрачных пророчеств в этом смысле, да, то есть, что, мягко сказать, из этих царей не все вернутся домой назад. На что, по-моему, царь израильский, обращаясь к царю иудейскому, говорит, вот он никогда не говорит мне хорошо. Никогда. В общем, не могу не заметить, что как Михей сказал, так и вышло. Вот вопрос про говорящих о нас хорошо или не очень. Это к вопросу про правду. Что если мы стараемся, ну, хоть как-то соотносить свою собственную жизнь с заповедями Божьими, мы явно не будем выглядеть как зефир, который нравится прям вообще всем. То есть, скорее, мы будем, ну, скажем так, вот вариантом сыра с плесенью, на которого есть спрос, но в очень узкой категории. Вот, как бы, идея такого уровня, что для того, чтобы всем нравиться, нужно быть предельно конформным, вот предельно податливым, предельно подстраивающимся под всех и каждого.
Конформным?
Ну, от слова конформизм.
Да. Конформизм.
Да.
Хорошо.
Я еще бесконечно извиняюсь. Если так не делать, то, соответственно, вот прям всю бездну лайков получить невозможно.
Насколько это актуально сегодня? В отношении пророков я понял. В отношении всего остального не работает. Ну, кто? Ну, вот из людей, которые первые приходят в голову. Мой терапевт. Он может мне сказать приятную мне неправду. Александр, вы самый здоровый человек в жизни, которого я видел. Вот. А я вернулся домой и умер, потому что я больной. Вот. А, конечно же, я буду говорить хорошо, говоря языком Евангелия, о том терапевте, который будет говорить мне, собственно, плохие вещи. И все будут говорить о нем хорошо. И так во всех этих, во всех историях.
Не во всех.
Вы же мне говорите правду, а все о вас говорят хорошо.
Вот смотрите. Самый простой пример — это взаимоотношения работодателя и подчиненного. Очень плохо задерживаются в большинстве коллективов люди, которые имеют неосторожность в какой-то не той форме донести, в общем-то, очевидную мысль до своего руководителя. Как правило, ну вот, понятно, что это тоже не, это не общее правило, у нас, конечно, повышается культура, значит, рабочих коллективов, все это, да, хорошо и правильно, как бы коммуникация как-то там с течением времени все-таки вроде как кажется и хочется верить растет, но принципиально идея авторитарности руководителя к которому нужно суметь подойти, и вообще нужно 33 раза подумать, надо ли доносить вот эту даже самую очевидную мысль ценою, в лучшем случае, собственной премии, в худшей собственного рабочего места, вот она очень ясна.
Если не спросили, не надо, очень простое правило.
Да, но при всем при этом мы можем наблюдать, как общее дело счастливо сваливается в бездну.
Еще раз, если не спросили, да, не надо.
Вот. То есть вот это та как раз
некоторые иллюстрация. Некоторые дела созданы есть для того, чтобы свалиться в бездну. Так Господь придумал.
Так бывает, но здесь есть важная тоже деталь, тоже из пророков. Вот сейчас я как бы с места не вспомню, у кого конкретно из них, по-моему, у кого-то из малых пророков, есть очень важная ремарка. Как бы не всем Бог вручает вот такого типа служения, да, ну кому-то вручает. И текст говорит следующее. «Если ты, поставленный на пророческое служение, говорил беззаконнику, что за беззаконие свои он умрет, а он не послушал тебя, кровь его я взыщу с него, ты не повинен. Если же ты, поставлен на пророческое служение, не говорил беззаконнику, что за его деяния вот последуют соответствующие результаты, с тебя взыщу я за кровь его. А мы знаем, что делали беззаконники с теми пророками, которые им сообщали про реальные последствия их действий. Вспомним хотя бы Илью. Уж, ну, как бы, а дальше классических письменных пророков того же самого Исаию, ну, это уж прям совсем очевидная история. То есть есть такого рода типы занятий, которые требуют говорить как есть. И, соответственно, наша попытка каждый раз угодить всем и каждому, очень корректно все подать, чтобы сказать правду и не получить по голове, часто приводит к совершенно противоположным результатам.
То есть речь о человекоугодничестве.
Чистейшем.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. Интереснейший разговор с настоятелем Богоявленского храма в Ярославле, священником Александром Сатомским. Говорим сегодня о фрагменте Евангелия от Луки, главе 6, там, где горе вам, горе вам, горе вам, горе вам. И вот здесь, наверное, самый интересный и важный вопрос. Я осмелюсь спросить, знаете, может быть, вы знаете, потому что не все же как бы человек способен знать. Может быть, вы знаете, какое слово в оригинале использовалось в качестве слова «горе», которое мы знаем. Мне скорее важнее понять, что значит «горе вам». Это приговор там гореть вам всем в аду? Или все будет хорошо, но вам будет тяжело, да? Я знаю, что богатый может попасть в Царствие Небесное. Просто ему будет сложнее. Ему придется вставать на эти колени, снимать тюки, пролезать через эти вот каменные маленькие ворота, через которые человек с трудом пролезет. Можно. Просто будет тяжело. Вот это горе означает приговор или предположение такое, что, ну, вам будет непросто.
Вот смотрите, ввиду того, что я совсем не специалист в греческом тексте, ну, то есть у меня и в рамках образовательного-то процесса греческий был нелюбимым языком, вот, не могу сказать ничего по поводу самого слова. Но чуть шире посмотрев на фрагмент, мы же ведь имеем в виду, что перед нами противопоставление двух путей. В этом смысле евангелисты ведь своеобразно устраивают композиции своих текстов, пытаясь донести какие-то мысли. Да, то есть они как бы обращаются к реальному материалу, но работают с ним вот в меру литературного замысла. И учение о двух путях, пути праведности и пути погибели,
блаженства,
мы встречаем, да, в главах с 5 по 7 Евангелия от Матфея. А именно, заповеди блаженств. И дальше, да, несколько иллюстраций про два пути. Вот человек, который построил дом на песке, вот который построил на камне. Ну и дальше. Лука не имеет такой шикарной возможности, как Матфей, давать огромный объем учительства подряд. Он все-таки историк, и ему важно, как это все происходит в рамках исторического процесса, течения событий. Поэтому его диалоги или монологи Христа, как правило, лаконичней значительно. Но у него мы видим и заповеди блаженств, и им противостоящие провозвещения горя. Вот в этой равновесной схеме мы это и должны воспринимать. Горе таким, а блаженство вот таким. То есть стремись сюда, от этого беги. Указание на два пути.
Две радикальные точки на весах, так сказать, Божьей воли, Божьего замысла, Божьего меры. И разве сверхзадача наш с вами не пройти по серединке?
Знаете, как сказать, понятно, что вообще в практике наша духовная жизнь выглядит как кардиограмма не вполне здорового человека. Это факт. То есть там пиков в обе стороны достаточно. Но идея в том, что центром притяжения для нас является именно верхняя точка. Только соблюдая ее так...
Должна являться.
Нет, нет, не должна, а является. То есть только видя ее и к ней стремясь, мы и можем, ну вообще хоть сколь-нибудь, куда-то выйти.
Чего же нас в другую сторону притягивает?
Если мы сразу поставляем центром притяжения середину, то ниоткуда из нижних позиций мы не выберемся никогда. Это как в «Алисе в стране чудес». Милочка, чтобы стоять здесь на месте, надо идти. А чтобы идти, надо бежать. Вот идея такая. То есть усилие должно прямо пропорционально возрастать для достижения хоть сколь-нибудь какого-нибудь результата.
Один замечательный священник сравнил вот эту историю с эскалатором. А в московском метро тебе надо наверх, а эскалатор идет вниз. И чтобы хотя бы держаться возле вот этого конкретного плафона, тебе нужно... постоянно преодолевая усталость, идти, а когда ты уж свалишься от усталости, ползти, чтобы хоть придержать. А уж если тебе надо к следующему плафону, а уж, не дай бог, там вообще тебе хочется наверх, тебе надо очень быстро бежать. Он, кстати, этим иллюстрировал, знаете что, тоже такая мини-модель духовной жизни человека вообще в плане вечности, отношения мужа и жены. Говорит, вот отношения, они неизбежно скатываются вниз, если с ними ничего не делать. А тебе надо постоянно идти вверх, чтобы хоть как-то оставаться на том же уровне. Или очень сильно бежать, чтобы немножко их развивать. Но долго бежать не получится, потому что это эскалатор, а ты живой человек, ты пойми.
Ну, в этом смысле я, во-первых, ну, как сказать, полностью соглашусь с этой параллелью, потому что, опять же, московский метрополитен с кроличьей норой, ну, как бы, я думаю, не сравнить это вообще грех. И это на самом деле, как бы, да, корректная параллель, потому что все в мире стремится к энтропии. То есть мы это знаем вообще из физики, все, к чему не прикладывается энергия.
Все, кроме московского метрополитена.
А потому что к нему прикладывается энергия.
Возможно. А чем-то обусловлено то, что вот этот фрагмент читается именно 16 октября, именно сегодня? Нет уже ничего случайного, и вот то, что он читается именно вот в этом месте, он как-то...
Есть общий круг церковных чтений, да, разработанный лекционарий. Последовательность. Ее мы принципиально наблюдаем из года в год, то есть чтения, конечно, какие-то будут попадать на разные дни недели, но друг за другом они идут в последовательность совершенно корректной. То есть, например, вот с Пасхи по Пятидесятницу мы всегда читаем Евангелие от Иоанна, и Иоанн прочитывается именно в этот период церковного года. А, соответственно, например, из апостольских чтений мы читаем книгу Деяний. Дальше у нас начнется, например, и вот тут я не специалист в литургике, не буду врать, ну, то есть, и дальше у нас пойдут синоптики в определенном порядке. То есть, например, вот у нас стартовал Марк, потом к Марку подключился Лука, потом тут кто-то вместе пошел какой-то период времени, потом дальше начались Матфеевы, например, главы, и так мы опять пришли к Анну. То есть в этом плане чтения и воскресные, да, и будничные идут в определенного рода графике. То есть завязки на конкретное 16 число в них нет. А в последовательности друг за другом есть.
Я просто предположил, что это готовит нас к чему-то важному, знаковому, что мы собрались все и слушаем вот эту вот Нагорную проповедь.
Не могу не заметить, что в ряде случаев лекционарий выглядит случайно. То есть некоторые очень значимые евангельские фрагменты из-за последовательного чтения в нем оказываются на буднях и почти всегда. Некоторые фрагменты, ну, достаточно общеслучайного характера, оказываются в воскресный день да несколько раз. То есть самый болезненный пример, который страстно не любил владыка Антоний Суржский, чтение про Гадаринского бесноватого. Ну, то есть, он же постоянно, ну, как бы всегда как-то старался внутренне проживать евангельский материал, предлагать проповедь каждый раз какую-то новую, вот то, что у него легло на сердце. И есть эпизод, когда он, значит, по-моему, то ли из, да, наверное, из Лондона куда-то выезжал, то ли на СССРовские территории, то ли куда-то еще. Ну, в общем, где была разница в календарях. И, соответственно, он там пропускал это чтение, был рад бесконечно, но не учел, что ввиду соответствующих разниц оно нагнало его по месту прибытия. И все равно ему пришлось проповедовать на нелюбимый им фрагмент про гадаринских бесноватых. То есть смысл в том, что более знаковые фрагменты, повторюсь, могут оказаться в будний день, а сюжет про гадаринских бесноватых, который прям не единожды читается в дни воскресные, мы получаем снова и снова.
Ну, видите, в моем отношении эти фрагменты, эти чтения, они всегда не случайны. Мне всегда кажется, ой, как это прям вовремя, как это прямо здорово, вот как прям вот, как специально заказывал, хорошо, что там услышали. Резюмирую, у нас осталось 2 минуты. Значит, там, где написано про деньги, это не про деньги. Там, где написано про смех, это не про смех. Там, где написано про людей, которые говорят о вас хорошо, это не про людей, которые говорят о вас хорошо. Там, где, соответственно, говорится о врагах, это вовсе не о врагах, которые там из одной стороны напали на другую страну, вообще не про этих врагов. А про щеку, вообще не про щеку ни разу, там имеется в виду совсем другое. Конечно же, в словах о верхней одежде не про вашу куртку идет речь, и о просящему у тебя давай, это не о соседке, которой ты дал в долг. Это совсем про другое.
Как мы интересно, но многообещающе пообщались. У нас много тем для продолжения дискуссии.
Ну, я же прав.
Здесь всегда правильный ответ «да, запятая, но».
Ага, а что по ту сторону запятой, мы узнаем уже в следующий раз, когда отец Александр приедет к нам в нашу студию на Андреевской набережной из прекрасного Ярославля, которому он обещал, между прочим, передать привет, равно как и всей его прекрасной семье. Спасибо, отец Александр. Спасибо. Замечательный разговор, как всегда, пролетел незаметно. Настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский сегодня был в гостях на радио «Вера». Я, Александр Ананьев, не прощаюсь.
Светлый вечер. На радио «Вера».